Слава Твоя сегодня. Кстати, весна пришла. Так, где мы с вами закончили?
Ой.
Истории, последнее посещение Христом храма.
Да, мы с вами поговорили об Антихристе тоже, да?
Да.
Так, таким образом у нас получается, мы с вами переходим в Великую Среду, да? Так, Великая Среда – это особенный день на Страстной Седмице. В этот день произошло два события. Одно из событий связано с тем, как женщина помазала Господа маслом, пришла, терла ему своими волосами ноги. Вот. И второе событие Великой Среды – это принято решение Иуды предать Спаситель, окончательно принято им решение предать Господу нашего Иисуса Христа. Вот. Этот день в церкви, он особенный и вообще для нас в жизни, потому что все среды у нас отмечены как постные. А кроме только неких там праздников света, семицы и так далее, так большинство среда — это день постный, потому что именно в этот день Иуда предал Господа. И поэтому день этот сохранился, он вошел в историю. Как вот пятница, да, вот и пятый день,
Господь
был распят. Среда, когда Иуда принял решение предать Господа. Поэтому у нас все среды, они постные. В этот день мы стараемся воздерживаться от мяса, молочных продуктов и так далее. Предательство Иуды – это тема отдельная. Мы с вами отмечаем, что в Священном Писании о предательстве говорилось, особенно в Священном Писании Ветхого Завета. И сам Господь знал, что Иуда его предаст. Но Он давал ему надежду на спасение, на покаяние. Иуда всегда был рядом с ним. Ходил с Господом, видел чудеса и так далее. Вот. Но в сердце Иуды все-таки было то, что он хотел видеть в Иисусе Христе земного правителя, властителя, а сам он хотел быть вполне возможно министром финансов, чтобы деньгами управлять и так далее. Но, говорится, поняв, что Господь не собирается становиться царем, и у него нет таких планов, хотя народ его поддерживал. Иуда понял, что все это остальное бесполезно. Но и если уж немножко так сказать про его желание, то есть, с одной стороны, Иуде было неплохо с Господом, но с другой стороны, он не имел с ним ничего общего. Потому что взгляды Господа и взгляды Иуды, они были разные. Вот. И еще очень важный момент, что в среду состоялось собрание членов Синедриона в доме первосвященника Каиафы, там тайное причем собрание, законное совещание. И вот они там собрались и стали говорить о том, что опять их Христос всенародно обличил, и они решили поскорее покончить с галилейским проповедником. Но при этом фарисеи боялись одного, Они боялись бунта среди народа. Поэтому решили убить Христа после праздника, когда многочисленные паломники разойдутся из Иерусалима. И вот считается, что Иуда в этот момент в среду пришел в Синедрион из Вифании ночью, покров ночи. И явившись к первосвященникам, он сказал им: что вы дадите мне, и я вам предам его. Что вы дадите мне, я вам предам его. То есть я предам его вам так секретно, что народ ничего об этом знать не будет. И надо сказать, что первосвященники были очень довольны и предложили ему 30 серебряников, которые впоследствии стали символичным числом предательства. 30 серебряников, которые помнят все. И когда говорят 30 серебряников, вспоминают о предательстве. Даже и кому-то, если кто-то что-то сделал, говорит: возьми свои 30 серебряников, то есть указание на предательство.
Это же какой-то символ стал, да?
Да, да, такой, да. И дальше мы знаем, что после этого Иуда взял деньги, стал искать удобного случая, чтобы выдать им своего учителя. Интересно, что Господь все равно обращал внимание своих учеников на то, что он говорил: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. И надо сказать, что, конечно, ученики не могли понять, что он говорит. Им было сложно. Потому что он говорил о Пасхе, говорил о празднике, но и говорил о том, что его убьют, его распнут. При этом апостолы прекрасно знали, что к Господу относились очень негативно. И фарисеи, они видели вообще этот негатив, видели эту злобу. И поэтому эти слова не так просто воспринимали: да откуда, тебя же все любят и так далее. Нет, они понимали, что опасность на самом деле существует. И еще больше, можно сказать, переживали, еще больше переживали, когда вот именно Господь об этом сказал. И вот мы с вами переходим на праздник, то есть Великий Четверг, Тайная Вечеря. Великий Четверг, Тайная Вечеря. Об этом событии рассказывают нам все 4 евангелиста. Матфей, 26 глава, 17-35 стих. Марк, 14 глава, 12-25 стих. Лука, 22 глава, 7-38 стих. И Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1-38 стих. То есть с Великого Четверга начинаются самые трагические и одновременно самые великие минуты евангельской истории. В среду Господь еще оставался в Вифании среди своих любимых учеников. Открыто в Иерусалим он, конечно, не пошел, потому что знал, что там его ожидали враги. И вот когда наступил четверг великий, канун Святой Пасхи, вечером этого дня по традиции иудеи должны были приготавливать пасхального агнца и есть его с горькими травами и пресным хлебом. Это была Пасха Господня, то есть, ну, традиция установлена еще пророком Моисеем. Память выхода евреев из Египта, ну, а память освобождения их от рабства фараона. Но тогда никто не подозревал, что в этом году, то есть евреи, ну, такие истинные евреи, да, христиане будут праздновать ветхозаветную, последний раз ветхозаветную Пасху. Ибо впоследствии начнется новозаветная Пасха, когда сам Господь себя предаст на распятие. Он станет тем самым Агнцем, который своей пречистой кровью спасет человеческий род от греха, проклятия и смерти. Надо сказать, что Господь себя вел так, что ученики его чувствовали, что его земная жизнь подходит к концу. И в последний раз он хотел собраться со своими друзьями, встретить праздник Пасхи, чтобы на нем установить таинство Евхаристии и преподать апостолам свое пречистое тело и свою пречистую кровь. А местом совершения Пасхи Господь, конечно же, избрал Иерусалим. Поэтому поздно вечером, в четверг, он вышел с учениками из Вифании и тайно направился в дом, который был апостолом Петром и Иоанном заранее приготовлен для трапезы. При этом он их заранее отправил в Сионскую горницу и попросил, чтобы там все сделали. И им сказал, что если вас просят, для чего все это делается, скажите, что это надо учителю. И правда, их спросили, и они на это сослали. И вот когда стол был готов, и ученики возлегли по восточному обычаю на низких ложах, между ними начался спор о первенстве, что нам Священное Писание говорит. То есть пасхальный обряд повелевал омывать ноги перед святой трапезой. Но никто из апостолов не решался выполнить обязанность слуги. И омыть ноги своим товарищам. Потому что каждый себя считал выше другого. Тогда Господь встал, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Затем он влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем, которым был припоясан. Надо сказать, что апостолы были смущены таким поведением их учителя. Не ожидали всего этого. Вот. То есть омывать ноги гостям была обязанность слуги. И вдруг их учитель, да, Господь, унижается до такой степени.
Батюшка, он показывает пример ученикам?
Да, да. Они смутились, но покорно и молча снимали свои сандалии. И когда Христос подошел к Петру, он был очень эмоциональным, Петр, да? Такой порывистый человек. И апостол Петр не выдержал и воскликнул: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» То есть. И сказал: «Не умоешь ноги мои вовек». На что ему ответил Господь: «Если не умою тебе ноги, не будешь иметь общение со мной, честь со мной». Да? Тогда Петр ему говорит: «Господь, не только ноги, но и руки, и головы, и так далее». То есть показывал свою любовь к Христу. На что Господь ему сказал: «Достаточно только ноги». А при этом, как мы помним, Господь сказал: «И вы все чисты». Но не все, он тогда отметил, не все чисты. «Один из вас предаст меня». И вот момент такой по поводу, когда Господь стал умывать ноги своим ученикам, этот пример всем нам. Почему? Потому что здесь показывается такой момент, когда вот кто-то из нас хочет быть главным, да, первенствовать, имеет, кто-то хочет быть старшим, быть примером для всех и так далее. Так вот, Господь говорит, что если кто-то хочет быть первым, да, быть главным даже, то чтобы это было по Богу и с Его благословения, он должен стать всем слугой. На самом деле, это неестественно закону греха. Неестественно. Понимаете? По нашей греховной жизни естественно иметь силу и управлять. То есть командовать, направлять, понимаешь? Но ни в коем случае это не уступать. Потому что когда Господь сказал: кто ударит тебя по левой щеке, да, поставь ему и правую щеку. И это неестественно. Как это так? Да? То есть тебя бьют, а ты должен еще щеку поставить. Потом в Священном Писании такие слова говорит: кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот честно сказать, умом до сей поры порой не понимаешь. Вот честно сколько понять, потому что принудит тебя, заставит тебя. То есть слово «принудит» — это значит человек использует насилие по отношению к вашей свободе и принудит, то есть использует силу. И Господь говорит, не только с ним иди одно поприще, но иди с ним два поприща. Сложно понять, да? Потому что в нашем земном мире принуждение – это насилие на своей человеческой свободе. То есть есть права человека, есть уважение человека. Я вот выполняю только свою работу и все. Почему я должен делать то, что меня заставили? Например, меня там заставили там, кого-то отвезти, кого-то встретить, да, чего-то там помочь. То есть принудили меня, заставили меня. Повесили на меня чужих детей воспитывать, например. Но это не просто там какая-то женщина странная, нет. Просто, грубо говоря, бывает как, например, сестра вышла замуж, не получилось отношений, остались дети, так она, в общем, повесила своих племянников на брата, помогая, в общем. А он говорит, чего я должен помогать, у них есть отец, пусть тоже участвует в деле. То есть принудили, но она сестра, она, получается, просит и принуждает его. То есть, понимаете? И по справедливости, да, по честности, он не должен это унести. Но Господь говорит, кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. То ударил тебя по левой щеке, по правой щеке поставь под левую щеку. Слова Господа дальше, которые он говорит, связаны с тем, что благословляйте проклинающих вас. Любите ненавидящих вас. Это умом понять вообще невозможно. То есть человек вас ненавидит, говорит, с глаз моих долой, чтобы я вообще тебя не видел, мне не звони, не общайся, и все, ты для меня умер. Так вы должны его любить. Вот это как раз есть совершенство и суть всего христианства, да, совершенство христианской жизни, к чему должен стремиться человек. То есть человек должен стремиться к любви, стремиться к заботе, а самое главное, не только о своих домашних, да, не только о родных, не только о друзьях, но и о своих врагах. Да, конечно, это сложно. Так вот, когда Господь умывает ноги апостолам, он делает то, что тоже было неестественно. То есть он не мог быть слугой, будучи господином, да, и он унижает себя перед многими. Вот давайте немножко сравним нашу жизнь, и вы заметим, вот если вы видите человека слабого, который поддается, которого можно направить, который все прощает, это может быть как отец, как мать, как брат, то мы такого человека подсознательно перестаем уважать и продолжаем его, что делать, пинать. Потому что он все снесет. Понимаете? И уже вот этого момента уважения к этому человеку нету. Потому что он-то проявляет, может быть, любовь и терпит, да, а этот его еще, и еще, и еще, и еще. Так частенько происходит, например, с женой, которая все терпит, ее доводит то, что муж там уже избивает ее, она все терпит. Там, например, или муж, наоборот, такой, который терпит, там, или на работе, когда начальник там подчиненного долбит, а тот все терпит, и перестает его уважать. Правда, вот в нашей природе человеческой мы живем как звери, то есть инстинкт такого самосохранения, лидерства такого. И вот такого человека, который смиряется, который терпит, мы его перестаем уважать и готовы его забить. Вот и даже с подруги, тоже у подруг так. То есть если какая-нибудь девушка подруга тоже там терпит, то подруга тоже начинает стирать с лица земли. То есть только должна быть сильной. То есть будешь сильной, тебя будут уважать. Вот ты сильный, можешь дать сдачи, тебя будут уважать. Поэтому частенько, когда, например, ребята в школе ругаются, ссорятся, и начинается драки, и тут сразу, например, тот, кто задирался и получил сдачу, его начинает уважать. То же самое и у женщин происходит, начинает уважать. Вот это закон обычного греха. Здесь христианства никакого нету, потому что христианство – это проявить любовь. Увидел человек немощный – поддержи, помоги, укрепи его, а не забивай его, не добивай его. Вот. Поэтому апостолы, когда были с Господом, они тоже хотели быть первенствующими, главными. Мать сыновей, да, Иоанна и Иакова, она Соломия, как ее звали, она подошла и сказала: «Господи, позволь моим детям быть у тебя один по правую руку, другой по левую, одесную и ошую», да? Вот, то есть, в царстве в твоем. Почему? Потому что тоже считали себя выше других. А Господь, Он был очень сильным авторитетом, твой Господь, понимаете, Его благодать, Сила Слова настолько сильная, что никто не мог и сказать что-то. Но Господь по милосердию своему их никого не дергал, но им подсказывал. Петру, который сказал: «Вот предашь меня, помните меня», то есть Петр говорит, «даже если все вы от меня отрекетесь», потому что вот смотрите, Господь сказал, что вот сейчас наступит время, вот вы вечером, сейчас вы все от меня отрекетесь. То есть вот вы сейчас со мной в трапезе, вы меня поддерживаете, любите меня, рядом со мной находитесь, но сейчас наступит время, и вы все от меня отрекетесь. И Господь ссылается на Священное Писание, что поражу пастыря, да, и рассеются овцы, на Священном Писании. И все стали говорить, там, не я, Господи, невозможно, а Петр и вовсе подошел, такой в главе, да, Господи, даже если все отрекутся, я от тебя не отрекусь. Вот такое такая, знаете, самоуверенность, она свойственна всем нам, то есть нашей природе человеческой. Мы уверены в себе, что мы будем жить долго и счастливо, что мы здоровы, мы сильны, мы все добьемся, благополучие. И вот даже если так, мы все равно все сделаем как надо. А Господь ему говорит: не пропоет петух, как говорится, трижды, как говорится, да? Вот как ты отрекешься от меня. И Петр стал молиться и божиться, как у нас переводится славянский язык. То есть кляться. Господь вообще, вы помните, говорил: не клянись ни небом, ни землей. И вот мы помним с вами, что происходит. Ну, немножко потом попозже, сейчас мы еще к этому перейдем, пока мы немножко поговорим о Тайной Вечере. Господь, собрав учеников своих, понимая, что ему скоро наступает время уйти, идти на подвиг, идти на крест, он оставляет после себя тайну, таинство причастия святых, христовых тайн. Одну из самых величайших тайн в мире. Одну из величайших тайн в мире, которые порой мы вот по своей немощи, это сердечной, разуму даже не можем постигнуть. Потому что Господь берет хлеб. Он разламывает этот хлеб и дает своим ученикам и говорит, что хлеб есть тело мое, хлеб есть тело мое. А потом преподает чашу с вином и говорит: «Сия есть кровь моя Нового Завета, ныне изливаемая за вас в оставление грехов». И вот они причастились тело и крови Господа нашего Иисуса Христа. Очень такой важный момент. Мы сейчас с вами знаем, что как, что бы ни было в церкви, какие бы ни были сложности, трудности, у нас есть причастие. И священнослужители, особенно вот вы, семинаристы, священники, да, вы будете стоять у чаши Христовой, что несет очень большую ответственность, огромную ответственность. Потому что осознание, что перед вами кровь в виде вина, да, и тело в виде хлеба, этот человек должен проникнуться этим. Иметь страх Господень. Потому что порой, когда можем мы совершать богослужение, не придавать этому значения. Но на самом деле это большая ошибка. Мы должны именно придавать значение. Это очень важно. Тело и кровь Христова. Важнее быть ничего не может. Особенно во время службы. Мы должны оставить, как говорится, всякое попечение, житейское попечение я про вас, про священнослужителей будущих, и полностью сосредоточиться на молитве, на таинстве, которым совершится. Почему? Потому что впоследствии, когда вы будете причащать людей, держать чашу и лжицу, причащая их, вы должны понимать, чтобы чаша не разлилась, чтобы, не дай Бог, и тело, и кровь не попали на пол, на попрание. То есть вы должны быть собранными, как солдат, который рядом с ядерной бомбой находится и понимает, что одна ошибка, и может много что случиться. То есть очень знать надо все это четко. И вот тогда вот Господь будет пребывать с нами, со священнослужителями. То есть надо иметь определенный страх Господень. Почему? Потому что тело и кровь Христова, когда мы причащаемся, Господь входит в нас. На самом деле это страшное таинство. И мы порой настолько не понимаем и не осознаем вообще этого. Но это таинство очень страшное. И для мирян, которые причащаются. Поэтому священнослужители, моральные, духовные, всегда должны быть чисты. То есть, если вы чувствуете в себе какие-то веяния души неготовности, да, обида какая-то, там, раздражение, какие-то, может быть, страсти, ну, какая-то своя, человек, то священнослужитель должен покаяться обязательно. Обязательно должен покаяться. Миряне, тем более, должны поститься. То есть, они накануне причастия вообще не вкушают молочных, мясных продуктов, прям вот накануне причастия, чтобы не произошли никакие осквернения телесные, там, чтобы тело никак. То есть душа, то есть тело должно быть подготовлено. То есть убираем тело, порядок наводим, чтобы причастить святых Христовых тайн. Почему нам Господь дает это причастие? Это очень просто. Ответ простой. Для того, чтобы Господь был с нами и укреплял нашу немощную душу и немощное тело. Поэтому причащаемся. Потому что только в причастии мы получаем истинную радость Царствия Небесного. Понимаете? И как нам страшно бывает, что когда мы причащаемся и ничего не чувствуем. Понимаете? Знаете, почему страшно? Потому что, видно, мы совсем ушли в земные дела и заботы. Почему? Потому что благодать Христова всегда чувствуется в открытом сердце. Если же просто причащаемся, не осознаем ни страх Божий, не понимаем, что Христос сейчас в нас входит, то, конечно, мы ничего не почувствуем. Но для мирян-то это не так страшно, понимаете? А вот для священнослужителей страшно, потому что впоследствии, не чувствуя этого, он ни по нероди не может и разлить что-то, и уступить, и так далее. То есть не имеет страх Господень, а не имея страх Господень, можно лишиться божественной благодати. Понимаете? И это, почему я вот сейчас на это акцентировал внимание, потому что вот говорю, очень важно. Поэтому сейчас вот являетесь студентами, причащаетесь, подходите к чаше, вы подходите с благовением и страхом, понимаете, Боже. Вот так, чтобы оно у вас сохранилось, когда вы станете священниками. Это очень важно. Вот. И вот, значит, после того, как все причастились, Господь сказал, что один из вас предаст меня. Многие апостолы смутились, и все стали говорить, что не я ли, Господи, не я ли. Вот. И даже Иуда подошел и так и сказал, не я ли, а что Господь указал, что ты предашь меня. А Иоанн Богослов спросил у Господа, Господи, покажи нам, кто предаст тебе. И он говорит, кому я омакну, вот частью хлеба и дам, вот тот и предаст меня. И он омакнул Иуде. И, как говорит в Священном Писании, что сатана вошел в него после причастия. То есть, потому что сердце его было, ну, вот именно в грехе. И дальше мы знаем, что он ушел, многие подумали, что может быть хлеба купить или какое-то поручение, а он уже пошел звать стражу со Господом. Господь, зная это, пошел в Гефсиманский скит.
Сад.
А, в скат, сад, да, скит у нас в Гефсиманский сад. Он пошел в Гефсиманский сад, там, значит, он взял с собой близких трех учеников, апостола Петра, Иоанна и Иакова, и они отошли и стали молиться. И он просил их молиться с ними. Вот очень тоже момент такой, брать, который мы просто опускаем в Священном Писании. Иисус Христос, Господь, просит молиться за Него. Вот момент интереснейший. Потому что у нас сразу мы, когда видим учение о Господе, то мы видим, Господь силен, он же Господь, но сам все преодолеет и так далее. Но нет, Он просит учеников о молитве о нем. О как! То есть Господь знает, что ему какое сейчас будет предстоит страдание, какое испытание, и просит их молитвы, чтобы у него была помощь. Это вам о чем? Нам о чем это говорит? Это говорит о том, что Господь принимает молитву о другом человеке. Если сам Господь обратился, чтобы они за него помолились, обратился к своим любимым ученикам. Это догматически прямо говорит, что мы должны молиться друг за друга. И даже если видим у кого-то какие-то немощи, трудности, мы должны молиться и просить Господа, и Господь помилует. Потому что сын обращался в молитве к отцу и просил, чтобы и его ученики помолились к отцу. Но мы помним, что дальше происходит. Их очи так отяготели, потому что ночь была уже поздняя. И они устали. И стали засыпать. И Господь увидел, что ученики заснули. Он даже несколько раз приходил, будил их. Причем он им как сказал? Дух же бодр, да, плоть же немощна. Бодрствуйте. Но они засыпали. И он один раз пришел, разбудил, потом еще раз, а потом видит, он пришел, они спали. Он говорит, не могли вы чуть-чуть потерпеть? Вот, ну, немножко я перепрыгнул, потому что молитва немножко Господня тоже сказать. Молился Господь Иисус Христос к Отцу Своему. И в этой молитве он обратился со словами такими. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. То есть, конечно, Господь по милости своей человеческой природы понимал силы и страдания, но он видел и немощь свою и просил Отца Небесного по его воле, не по своей, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты. И этой молитвой он молился несколько раз. Вот это моление к Господу, оно было одним из самых сложных и тяжелых в тот момент, потому что Господь практически остался один. И вот с того момента в Гефсиманском саду, он стал чувствовать именно вот это одиночество, одиночество. Потому что апостолы его не поддержали, не смогли, да? И он потом подходит к ним и говорит, что же вы не могли со мной чуть-чуть пободрствовать? Как бы с упреком говорит, потому что он же их любит и надеется на их помощь. И Господь видит в себе немощь. То есть Господь не был никаким суперменом, понимаете? Вот, и он говорит, смотрите, вот идет предающий меня. Ученики встали, и они увидели свет, колья, солдатов, охрану иудейскую, и впереди шел Иуда, который дал знак, что вот кого он поцелует, тот и есть он, спаситель. Даже темно было тогда. Многие еще его лицо тоже не знали. И мы знаем, что когда Иуда подошел, он говорит, рави, учитель, и дает ему, и целует его, потому что знак приветствия был. А он ему отвечает, Иуда, поцелованием ли ты предаешь сына человеческого? И это было прямо, потому что Иуда, правда, предает его. И мы знаем, что охрана окружила, апостолы испугались, многие побежали. Петр вынул меч у слуги, и там одному слуге, Малху, там, да, Малу даже, Малу, кажется, отсек ухо. На что Господь запретил ему сражаться и сказал, неужели ты не веришь, что Отец Небесный пошлет легион ангелов, чтобы меня защитить? Такова воля Отца Небесного. И он исцеляет этого Малого, сохраняет ему ухо, но исцеляется. Это чудо тоже произошло. Вот. И Господа забирают. Апостолы многие бежали. Причем видно, там даже было, вот в Евангелии от Марка говорится о неком юноше, который голый бежал. И как бы об этом как бы Марк про себя говорит, что он еще отроком был, и испугался, и тоже бежал. То есть не только 12 учеников были, но, видно, и 70 тоже были. Вот. И, в общем, Господа схватили и повели на суд в дом Анны. Конечно, события эти, они, конечно, являются в мировой истории очень страшные. Особенно страшные, почему? Потому что человек совсем не... То есть человек, люди совсем не понимали, что они делают. Особенно по отношению к Творцу своему. Тот, кто их сотворил, тот, кто за них пришел умереть. Тот, кто отдал им свою большую любовь. И вот они отправились на допрос, Господа отправили в дом при размещении экрана на допрос. Все, как я уже, как мы уже отмечали, что это было в глубокой тайне ночью, чтобы никто не знал от народа эту тайну. То есть вот мы знаем, что стража не сразу привела Господа во дворец Каиафы. Сначала они привели его к первосвященнику Анне. Как называют его Иосиф Флавий, он был вождь саддукейской партии. А вот саддукеи, как мы знаем, они не верили в воскресение мертвых. И он был глава знатного семейства, из которого в то время вышло большое число первосвященников. И поэтому Анна оставалась влиятельным лицом в Иудее. Это был на самом деле коварный человек и имел особенно большое влияние в то время на своего зятя Каиафу, который тоже был таким жестоким человеком, но слабовольным. Надо сказать, что Анна не скрывал своей радости при виде связанного Иисуса, и они стали расспрашивать пленника о его учении и учениках. Но Господь не отвечал ему. Господь говорил только, что «я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что вы спрашиваете меня? Спросите слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Такой ответ привел в злость, и слуга первосвященника взял и ударил Иисуса Христа по щеке. Да, при этом ему сказали, так ты отвечаешь первосвященнику. Но Иисус кротко перенес нанесенное ему оскорбление и ответил рабу, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Понимаете, вот здесь очень такой важный момент, особенно люди, которые нам это не особенно к христианам относятся, начинают говорить, вот видите, Господь на месте говорит, дай мне по одной щеке, поставь другую. А самого, когда Господу ударили по щеке, он вступился. То есть, где же тогда правда-то получается? Вот вам один момент, вот вам другой момент. А суть заключалась в следующем. Что когда Господь говорил, когда ударили тебя по одной щеке, поставь другую, это связано было о том, что порой в жизни происходят вещи, которые попускают нас. То есть удар по щеке не обязательно имел прямой смысл, да, это могут быть и символичные значения, скорби, сложности, трудности, проблемы, там, и так далее. То есть человек должен быть готов к тому, что это произойдет, и поставить другую щеку. Но, когда происходил суд над Господом, и Господь говорил правду, искренность, честность, его ударили. Удар связан был якобы за несправедливость. И если бы Господь промолчал, тогда бы в законе считалось, что он сказал неправду. Понимаете? Неправду. И поэтому он и сказал. Я же сказал, то есть, если я сказал худо, то есть обманул, покажи, где этот обман. А если сказал хорошо, то есть правду, за что ты меня бьешь? То есть, таким образом, Господь не себя защитил, а попытался своей любовью вразумить этого раба, вот первосвященника, объяснить ему, что он сделал, пытаясь, чтобы он вразумился. И тот, правда, так видно, немного не понял, что сделал на эмоциях. Дальше, значит, прекратился допрос у Анны, и его привели на суд уже к Иафе. Вот, Христа вывели во двор, пасхальная ночь была прохладной, во дворе первосвященника сидели слуги, грелись у разведенного костра. А апостолы, как мы знаем, некоторые, были рядом с Господом, они шли за ним, ну, конечно, на расстоянии. И одним из первых был апостол Петр. И он тоже сидел между слугами и грелся у костра. Но его вот это красноречие галилейское, да, и поведение выдавали его, что он галилянин. Что в Иерусалиме не было свойственно, ну, свое наречие было. И слуги обратились на его внимание и стали допрашивать апостола, не является ли он учеником Иисуса Назарянина. И Петр, как мы знаем, стал клясться, что не знает этого человека. И так, надо сказать, там произошло трижды. Сначала, значит, ему спросил там, значит, там один человек, потом, значит, там какая-то, значит, прислуга тоже отметила, и потом даже ему сказали, ну как же ты, галилянин, мы тебя видели и так далее. Вот третий раз был, трижды. И он стал кляться и божиться, прям отмечается кляться и божиться, что не знает этого человека. И тогда он услышал петуха. А в одном священном писании говорится, что в это мгновение поднял голову, когда отрекся, и увидел Спасителя, стоявшего на возвышенной части двора. Господь взглянул на своего ученика, и взор его выразил упрек и сожаление, ну как считается. И тут же Симон услышал отдаленный крик петуха и вспомнил предсказание Спасителя. И дальше мы видим, что с ним происходит. Он, выйдя вон, то есть уже не пошел за Господом, выйдя вон, горько заплакал. Это тоже одно из самых страшных событий, потому что для Петра, который любил Господа, который не ожидал, что такое скажет, не ожидал он, и то, что он испугался, эмоционально стал божиться, клясться, что не знает, и вдруг увидел Господа, конечно, это сильно поразило. Это было очень больно. Это правда было очень больно. И ну, как бы нам священное предание говорит, что Петр всегда вспоминал это предательство. Оно осталось на всю жизнь. Вот вы знаете, есть такой грех прелюбодейства. Прелюбодейство. Знаете, этот грех ничем не омывается никогда. То есть прелюбодейство — это когда вы женаты или замужем и происходит измена. То есть, будучи в браке, вы совершаете измену. Так вот, это единственный грех, который никогда не сглаживается. Вам могут, Господь может по милости простить поступок. Но шрам прелюбодейства остается навсегда. Навсегда. И он является очень страшным. Очень страшным. Потому что здесь вы как бы ничего страшного не сделали. Понимаете? Это же не убийство, да? Но с другой стороны, вы сделали очень страшное. То есть наравне как с убийством. Но если за убийство человека реально понимает, что он сделал страшный грех, там кается всю жизнь, который тоже не мается. Но прелюбодейство это не излагается никак. Почему? Потому что это идет по отношению к его супругу или супруге. Как вот и Петр. Когда он отрекся, это была измена. Это была измена. Почему измена? Потому что он выбрал страх и защиту, как вы понимаете, да, от этого. Не за Господа, а именно за себя. То есть измена. Прелюбодейство же тоже, если человек убирает себя, вот ему понравилась женщина какая-то или какой-то мужчина, ему приятно, ему хорошо, и он готов изменить, потому что ему хорошо. И этот человек, если он изменит, ему параллельно, он ему не нужен. Ему самому хорошо. Вот в чем измена-то. Вот. По этой причине Петр всегда вспоминал об этом событии. И поэтому всегда плакал, понимаете, всегда плакал, потому что понимал, что он предал Господа. И это навсегда осталось в его жизни, и он с этим всю жизнь жил. Причем даже кто-то видел, у него были глаза очень красные, многие от слез. Почему? Потому что он вспоминал Господа, на него порой могла благодать, и он долго-долго плакал. Это было очень часто, очень часто. Поэтому глаза его даже по природе, как-то по телу покраснели от постоянных слез. Тем временем, значит, проходил суд уже Синедриона во дворце Каиафы. Хотя была глубокая ночь и царило сильное оживление, все готовили заседание. Цель была, конечно же, осудить Господа на смерть. То есть надо было любой ценой этого сделать. Но для этого нужны были серьезные обвинения, поэтому искали лжесвидетелей. Вот, лжесвидетели пытались обвинить Господа, но как таковых серьезных обвинений нельзя было найти. Ему обвинили, что он сказал, вот я разрушу храм сей, за 3 дня воздвигну его. Да, вот что он правда сказал. Вот. Какие-то, может быть, какой-то был обман и еще что-то, но все это было не то. И надо сказать, что в какой-то момент прям это... Люди уже устали, и Каиафа даже не выдержал, потому что он говорит, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И воцарилась тишина. И тогда Каиафа просто, понимаете, он находил в состоянии в таком тоже уже эмоционально, эту ночь, уже все устали, понимаете, а человек должен отдыхать ночью, понимаете, отдыхать должен спать. А он уже устает и лукаво еще больше накручивает. И он тогда прям обратился и говорит, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? И Господь ему сказал, ответил ему, что ты сказал, и отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Слова, которые исполнились уже, когда ученики видели вознесение Господа, слова, которые еще не исполнились, но мы все с вами увидим эти слова, которые сказал Господь, что отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. И вот тогда, конечно, они получили то, что хотели. Они сказали, зачем нам еще свидетели? Вы видите, он богохульствует, он называет себя Богом. На что нам еще свидетели? Как вам кажется? И все закричали, повинен смерти. Единогласно решил Синедрион. И цель Каиафы была достигнута. Вот на этом мы с вами немножко закончим. На следующем уроке, который как раз начнется Страстную у нас седмицу, мы как раз с вами об этом еще и поговорим.
У нас, по-моему, там вроде как...
Нет, в понедельник учимся.
Отец Сергий сказал, что вроде 26-го не учимся.
Он сказал, что не учимся?
Нет, он сказал, что 10 числа мы теперь только учимся.
А мне сказали, что 26-го будем учиться.
Давайте мы сейчас посмотрим. Уточним.
Но у нас...
Ну ладно, тогда жалко. Помолимся. Господи, если кого не всего, вложи тебя куда бы лицо, крестно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изделия Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Скажите, пожалуйста,